Глава 8. Ида надеялся, что сегодня наконец устанет настолько, что сможет уснуть. Он продлил работу клиники еще на 3 часа, чтобы принять всех нуждавшихся в помощи. Пациентов он разделил на 3 категории. Срочно, лучше сегодня и утром. Уход Киран не облегчил ему жизнь. Она даже не предложила подыскать кого-нибудь себе на замену. Если он в ближайшее время не найдет помощника, придется нарядить Хьюга в сестринскую форму. Впрочем, юный пройдоха не появлялся в клинике с того вечера, как приполз сюда весь побитый. Обработав его раны и ушибы, Ида велел мальчишке прийти на следующий день для нового осмотра, но тот так и не появился. Что поделать? Он ребенок. Наверное, отвлекся на какую-нибудь побрякушку. А может, он опять разозлил кого-нибудь и снова получил по полной программе. Ида надеялся, что до этого не дошло, но не особенно удивился бы. Когда слишком длинный день подошел к концу, Ида подумал было заглянуть на свалку, проверить, не выкинул ли Залем что-нибудь полезное. Но потом быстро проверил состояние своих счетов, и счета намекнули, что неплохо бы уделить время его второй работе. Реактивный молот лежал в чехле, готовый к работе. Как бы Ида не уставал, он всегда аккуратно убирал его на место, разбирал, чистил все детали и проверял, не появились ли где трещины или потертости. Убеждался, что система управления стабильна, у оружия достаточно топлива для работы и ни один крошечный клапан не заблокирован. Так что в нужный момент все заработает, и когда начнется драка, в руках у него будет оружие, а не просто гламурная палка. Закрыв чехол, он подошел к шкафу за перчатками и вспомнил, что оставил их в кармане плаща. Отворачиваясь, Ида поймал свое отражение в зеркале. Он выглядел таким бездушным. Трудно было поверить, что человек перед ним — врач. Он больше походил на наемника, который, не задумываясь, убивает людей за деньги. Это не совсем так. Ида вдумчиво подходил ко всем своим делам. Он надел темный плащ и перчатки, опустил пониже поля шляпы, настроил очки на ночное зрение и вкатил чехол с реактивным молотом в лифт. Как всегда, сегодня охотился не он один. Но добычи всегда хватало на всех. Ида повезло. Он отыскал 2 цели подряд, обе за приличное вознаграждение. Оба преступника сопротивлялись, но он стал уже достаточно опытным. Используя реактивный молот, он потратил 10 минут на первую цель и 15 на вторую, включая время на отделение голов. Оба преступника разыскивались за вторжение в дома, в результате которых всего погибло 5 человек. Ида предъявил головы на стойке выплат завода и получил почти 50 тысяч кредитов за 1 ночь работы. Даст Бог, этого хватит, чтобы содержать клинику еще неделю. Ну, конечно. Господь в последнее время предпочитал никак себя не проявлять. А дожди шли так часто, что ближайшие воды, протекавшие поблизости ручей, превратились в бурную реку, затопившую уже половину берега. Если так будет продолжаться, вокруг моста начнется ливневый паводок. Ида отправил сообщение на завод, настаивая, что им следует придумать какую-то дренажную систему выше по течению, в восточной части города. Они закатали в асфальт слишком большие территории, нарушив нормальный сток воды. Казалось бы, в таком климате им следовало подумать об этом заранее. В ответ ему пришло автоматическое письмо с благодарностью. Ида не знал, был ли в Айрон-Сити хоть один инженер-строитель. Ида вернулся с завода до полусмерти уставшим после драки. Он надеялся, что после таких затрат энергии проспит мертвым сном хотя бы 2 часа. Второй преступник хорошенько саданул его по ребрам, и завтра они разболятся еще сильнее. Ида не было до этого дела. Он хотел лишь передышки, паузы, перерыва, которая отделила бы вчерашний день от завтрашнего, положив конец бесконечному сегодня. Но чего бы ни желала его душа, бессонница оказалась сильнее. И плоть стала побочной жертвой. Доктор Дайсон Ида мог излечить кого угодно, кроме себя. Вскоре после того, как они открыли клинику, Кирен предложил ему начать принимать слабое успокоительное. Но он наотрез отказался. Он не уснет, а только получит кайф. Бессонница никуда не денется, а кайф может прийтись ему по вкусу. И тогда у него появится проблема похуже бессонницы. В конце концов, бессонница, несмотря на все ее недостатки, ничего не стоила. Кирен не стала спорить. Она тоже навидалась достаточно бывших паладинов, подсевших на наркоту. Все самые вожделенные вещества они хранили в сейфе в подвале, и сигнализация оповещала обоих всякий раз, когда кто-нибудь открывал дверь. Таким образом, если один поддавался искушению, второй обязательно узнавал об этом. Ида был уверен в том, что Кирен в таких предосторожностях не нуждалась. Привычка означает потерю самообладания, а Кирен никогда бы себе этого не позволила. По крайней мере, не ради дешевого кайфа. Ида перевел этот тревожный сигнал на своем телефоне в тихий режим, но не отключил его. Сигнализация продолжала слать сообщения на номер Кирен всякий раз, когда он открывал сейф. Ее телефон отклонял их. Она, наверное, давно его выкинула. А может, спрятала в какой-нибудь дальний ящик, чтобы сохранить номер, потому что он принадлежал ей. У Кирен было строгое правило. Все ее вещи оставались ее собственностью навсегда. Все, кроме него. Иногда он подумывал позвонить на ее старый номер, чтобы узнать, поднимет ли кто-нибудь трубку. Но так и не решился. Всегда была некоторая, пусть небольшая, вероятность, что ответит Вектор. Ида не представлял, что случится, если он услышит голос этого ублюдка, позвонив по номеру, который сохранился у Кирен с того времени, когда они еще были вместе. Он мог закричать, начать рвать на себе волосы или разрыдаться. Или у него взорвется голова. Или он просто молча повесит трубку. Но что бы ни случилось, Вектор все равно узнает, что достал его. А этого Ида допустить не мог. Вектор, как всегда, оказался победителем. Он мог сколько угодно разъезжать по городу в лимузине и воображать себя королем мира, сидя в своем пентхаусе над заводом. Но он никогда не услышит подтверждения своего статуса от Ида. По крайней мере, ему больше не придется работать на этого говнюка. Больше не придется проводить долгие часы, по кусочкам собирая пострадавших паладинов, и натыкаться на Вектора, который спустился якобы для того, чтобы поздравить с хорошо выполненной работой и пообещать бонус. А на самом деле пялится на задницу Кирен, как будто это стейк, а он не ел 3 дня. Разумеется, только когда этого не видела Кирен. С Идой Вектор не считал нужным церемониться. Ну что ж, теперь Кирен поступила в свободную продажу. Ида было интересно, притащил ли Вектор ее к себе домой, и потратит ли он хотя бы пару дней на некое подобие ухаживания. Нет, он не станет терять время и поспешит закрепить за своей моторбольной командой права на ее услуги. Скорее всего, он не сделал этого раньше только потому, что пережидал положенное, по его представлениям, время после этой трагедии. Так Вектор обозначал смерть их дочери. Это трагедия. «Пусть только посмеет произнести ее имя», — думал Ида. «Я всажу ему в башку реактивный молот. Посмотрим, как он сохранит после этого свою невозмутимость». Ему срочно надо было занять мысли чем-то другим, кроме Вектора или Кирен. «Кончай ныть», — велел он себе. «Возьмись за работу». На самом большом верстаке лежали 4 сменные руки. Большинство компонентов принадлежали одному или настолько близким поколениям, что приостановка и выключение вряд ли стали бы частой проблемой для киборгов. Ида отыскал способ сделать новые и старые детали более совместимыми, но отдельные запчасти оказались чересчур древними. Доктор сумел удалить данные о некоторых поломках, в результате чего старые детали думали, что они моложе. Навык, который он приобрел совсем недавно. Доктор Дайсон Ида был киберхирургом с акцентом на кибер. Чип, над которым он работал, сделает все эти хитрости и уловки ненужными. По крайней мере, он так надеялся. В данный момент чип был установлен в двойной руке, которую Ида взялся обновить для музыканта. Гектор играл на гитаре с двумя грифами и умел создавать потрясающие композиции на этом древнем инструменте. Но потом сигналы к пальцам начали путаться. «Я знаю, что это не вопрос жизни и смерти, док. И, может, никто на самом деле не хочет целыми днями слушать на рынке всякие классические мелодии. Но я этим зарабатываю. Я этим живу. И если я не смогу играть, я с тем же успехом могу лечь и умереть. Без музыки мы все можем просто лечь и умереть», — на полном серьезе ответил ему Ида. Было приятно в виде разнообразия работать над чем-то, не имевшим никакого отношения к заводу или воинам-охотникам. Двойная рука гитариста была невероятно сложной. Ее создатель стоял на голову выше заурядного прагматичного технаря. Нечто подобное мог создать только тот, кто разбирался в музыке и музыкальных инструментах. Но когда Ида стал расспрашивать гитариста о руке, тот отвечал что-то неопределенное и явно чувствовал себя неуютно. Ида не стал настаивать. Жители Айрон-Сити знали, что вредно болтать лишнее. Ида их понимал. Он тоже не любил расспросов о своей жизни. Кроме того, все, что ему требовалось знать, было здесь, в самой руке. Чип, вставленный в руку, работал отлично, но недолго. Гектор говорил, что во время игры он много импровизировал. Тесты показали, что чип ускорял полученные от его нервов сигналы немного сильнее, чем нужно, так что иногда получалось, будто на гитаре играет чип, а не музыкант. В неторопливой работе быстрый чип оказался не кстати. Проблемы с компонентами удалось исправить так, что все детали работали практически без конфликтов, но Гектору все равно нужно было время от времени приходить в клинику и играть, пока Ида проводил тонкую настройку, добиваясь нужной гладкости движений. Сам чип требовал серьезной доработки. Ускорить сигналы от нервов так, чтобы движения механических частей казались такими же естественными, как органических — прекрасная задумка. В теории. Вот только чип все время забегал вперед. Он пытался предсказать следующий сигнал в последовательности, с каждым разом все раньше и раньше. Что было отлично для робота, запрограммированного совершать одинаковые действия. Но, опережая действия киборга, чип мог начать работать на опережение нервных импульсов, и человек потерял бы способность управлять собственным телом. Киран, вероятно, обвинила бы Ида в том, что своей склонностью все доводить до совершенства он вредил технике, которая была вполне приемлемой по качеству, пусть и не совсем соответствовала его непомерным требованиям. «Лучше враг хорошего», — много раз говорила она ему. И он мог бы согласиться с ней, если бы речь шла об искусстве, где на все был миллион верных ответов. Или вовсе ни одного. Но Ида всегда придерживался мнения, что между «хорошо» и «сносно» — целая пропасть. И выбор второго варианта, когда можно было потратить немного больше времени и усилий и добиться первого, считался неприемлемым. Теперь Киран могла устроить все по-своему. Хорошо, сносно. Или и так сойдет. Ей решать, и никто не станет спорить. Вектор только велит поторапливаться. Кроме того, Вектор побалует ее лаборатории с наилучшим оборудованием, которое он стащит из грузов для Залема. Все это будет сделано со всей возможной помпой, чтобы Ида хорошенько прочувствовал, как много упускает, отказавшись работать на арене. И он чувствовал. Поначалу Ида не был уверен, что хочет работать над громадными бронированными киборгами, которые потрошили друг друга, гоняясь за изворотливым моторизованным мечом по петляющей трассе. Он никогда не смотрел трансляции этих игр на Залеме. Но Моторбол затянул его быстрее, чем Ида готов был признать даже перед самим собой. Он предположил, что это было как-то связано с тестостероном. На Залеме никто не занимался чем-то таким, что было основано на жестоком насилии, на высоких скоростях. Ничем, что заставило бы мужчину встать и начать бить себя кулаками в грудь, вызывая на бой весь окружающий мир. Разумеется, это объяснение не принимало в расчет игроков-женщин. Или популярность моторбола среди людей всех полов и возрастов, даже тех, кто не имел привычки прибегать к грубой силе. Для Киран это было чистой воды бегство от реальности. Она забывала о том, где живет и чего лишилась. Если бы Вектор каким-то образом умудрился втиснуть свой лимузин в ремонтную мастерскую, Киран и его без лишних вопросов превратила бы в паладина. Она была настоящим профессионалом, куда лучше Ида. Ей нравилось быстро принимать решения в стрессовых ситуациях. Ей нравилось быть последней надеждой паладинов, героем для героев Моторбола, а не матерью, которую выкинули из рая из-за неполноценного ребенка. Ида мог только гадать, насколько усугубилось ее состояние с тех пор, как она ушла от него, насколько одержимой она стала, что ей требовалось для того, чтобы оказаться на вершине, и каково ей было снова спускаться на землю. Может, Киран и не была сумасшедшей прежде, но теперь вполне вероятно стала. Черт возьми. Он уселся перед верстаком, чтобы выкинуть их с Вектором из головы. Ида вытащил чип из двойной руки гитариста и заменил его на более традиционный элемент управления, который не будет забегать вперед музыканта. Он провел короткий диагностический прогон с записанной заранее мелодией, просто чтобы понаблюдать за движениями. У пальцев, скользивших по невидимым ладам, был немного странный вид, но все работало нормально. Кисть на следующей руке могла заменяться на разнообразные хирургические инструменты. Ее Ида изготовил для медсестры, которую зацепил грузовик, оторвав ей левую руку у самого плеча. Он знал Герхард. Некоторые пациенты травмпункта по ее подсказке попадали к нему. Но она нравилась ему и по другой причине. Герхард была действительно хорошей медсестрой. Другие в реанимации не работали. И, судя по всему, ее карьере пришел конец. Тех денег, что она зарабатывала в больнице, не хватило бы и на локтевой сустав. Она наверняка ужасно удивится, когда он покажет, какой сюрприз он для нее приготовил. Ида надеялся, что рука придется ей по вкусу, потому что хотел предложить ей еще и работу. Денег, которые он получал за головы преступников, вполне хватит, чтобы назначить ей сумму, куда более соблазнительную, чем та, что ей платили в больнице. С хорошей медсестрой в клинике его жизнь станет куда проще. Он может обучить Герхард, сделать из нее полноценного фельдшера, чтобы она прописывала некоторые слабые препараты и подготавливала пациентов к операциям. Вместе они сумеют помочь гораздо большему количеству людей, чем он один. Ну да. Клиника Дайсона Ида. Универсальное решение для всех ваших киберпроблем. Последняя надежда для нуждающихся киборгов. Они смогут не просто спасать жизни, но делать их лучше. Все, что от него требовалось, каждую ночь добывать еще одну-две головы. Доктор Дайсон Ида. Киберхирург днем, смертоносный воин-охотник по ночам. Лицензия на убийство прямо с завода. Кому что достанется, скальпель или молот? Исцеление или смерть? Уплаченное не возмещается, товары возврату не подлежат. Ида закрыл лицо руками. Он не мог позволить себе сорваться. Последний раз, когда у него случилась такая ночь, он буквально слетел с катушек. И в таком неадекватном состоянии он пошел на завод и потребовал лицензию охотника за головами. Он выглядел достаточно спокойным, чтобы сойти за нормального. Впрочем, в Айрон-Сити это понятие трактовалось чрезвычайно широко и свободно. По крайней мере, Декман не выказал никаких сомнений. Центурионы не направили на него оружие. Никто явно не догадался, что он может в любой момент потерять над собой контроль и начать кричать от горя и ярости, пока не сорвет голос. Или, по крайней мере, никто не посчитал его опасным для завода. Вероятно, он мог бы прийти совершенно голым, измазавшись глиной, и назваться Майской королевой. Пока его агрессия была направлена на преступников, за головы которых назначалась цена, заводу не было до него дела. А может быть, он ошибался, и центурионы пристрелили бы его, выйдя он хоть на дюйм за границы нормы. С центурионами никогда не знаешь наверняка, как это и было задумано. Как бы там ни было, ему выдали лицензию и велели прочесть то, что написано мелким шрифтом на обратной стороне. Кодекс охотников. Вот и все, что требовалось, чтобы стать воином-охотником в Айрон-Сити. Некоторые охотники были хорошими людьми, такие как мастер Клайв Ли или Мактик и его адские гончие. Другие были жестокими, как Запан, который, кажется, отдавал все свои деньги пластическим хирургам. Остальные были по большей части бывшими моторболистами. Ответ на вопрос, над которым он прежде даже не задумывался, куда девались ставшие непригодными или выброшенные из команды игроки. Раньше, когда они с Кирен были слишком заняты созданием все больших и лучших паладинов, Ида не интересовался игроками, которые не добивались большого успеха. Теперь он знал, если они не заканчивали свои дни на улице, продавая себя по кускам ради дозы стимулятора, они могли стать вышибалами в неизменно популярной охранной отрасли. Если им по-настоящему везло, их нанимал Вектор. Либо они собирались силами и становились воинами-охотниками. Ида был одним из немногих обитателей Айрон-Сити, знакомых с настоящей историей. Он знал кое-что не только о войне, но и о том, как выглядел мир до нее, когда цивилизация была куда более организованной и регламентированной. Должностные лица защищали слабых и по возможности старались не позволить сильным наживаться на них. Иногда система работала хорошо, иногда нет. Бывали проблемы, богачи имели куда больше, чем бедняки, и коррупция не позволяла что-либо изменить. Некоторые проблемы были неотъемлемой частью системы. Бюрократия замедляла ход правосудия. Люди осуждались за преступления, которых не совершали, и проводили долгие годы в переполненных тюрьмах. Даже если они не были преступниками, попадая внутрь, то становились ими к тому времени, когда выходили на свободу. Если выходили. Теперь остались только воины-охотники и центурионы. За все преступления против личности полагалось одно наказание, которое приводил в исполнение воин-охотник или центурион. Дело закрыто. За редкими исключениями воинам-охотникам позволялось забирать только головы, за которые устанавливалась награда. Как только личность подтверждалась заводом, охотник получал награду, которую пропивал в какой-нибудь забегаловке вроде бара «Канзас». Перехватывать цель другого охотника строго-настрого запрещалось кодексом охотников. Такое поведение было поводом для казни. Вот и все сложности. Но в этой упрощенной системе не было никаких определенных механизмов для защиты слабых. В Айрон-Сити не следовало быть слабым или водиться со слабаками. Но вот вопрос. Куда деваться воину-охотнику, если он серьезно пострадал или был ранен в процессе уничтожения преступника? Все просто. Отправляйся в клинику доктора Ида, и он все поправит, даже если ты потерял награду и не можешь заплатить. Это было недавнее нововведение, которое, впрочем, вполне соответствовало первоначальной идее клиники. Именно так Ида познакомился со многими воинами-охотниками задолго до того, как стал одним из них, собирая их заново, перешивая нервные системы, заменяя грудные клетки и тазобедренные суставы. В знак признательности те платили, когда могли, как могли, и даже время от времени подсказывали особенно прибыльную цель, чтобы поддержать клинику. Полный набор. Исцелитель киборгов, убийца преступников, Дайсон, Ида, киберхирург и профессиональное противоречие. Прежде всего, не навреди. Строго говоря, этот принцип не являлся частью клятвы Гиппократа, как и исцеление или смерть. Поднимая с верстака третью руку, Ида подумал, что все могло обернуться и хуже. Еще одна особенность жизни в Айрон-Сити — неважно, как плохо идут дела, всегда может быть еще хуже. Неважно, как низко ты опустился, внизу всегда обнаружится по меньшей мере еще один уровень. Разве что твоя голова оказалась в мешке. Тогда все. Ниже этого дна тонуть уже некуда. Перед его внутренним взором возникло лицо дочери. Бледная кожа, губы слегка посинели от усилий, которые требовались, чтобы передвигаться в кресле-каталке. «Пап, я потом включу мотор. Мне нужно тренировать мышцы рук. Смотри, какие у меня уже бицепсы». О, да, все могло обернуться куда хуже. Его дочь видела, в какое жалкое ничтожество он превратился. Если бы она была до сих пор жива, Ида не смог бы смотреть ей в глаза. Он опустил голову на верстак и позволил себе расклеиться. С последнего раза прошло довольно много времени. Наверное, пора покончить с этим сейчас, чтобы потом собраться и вернуться к работе. Через 3 часа Ида проснулся и увидел, что крепко держится за одну из механических рук, как будто от этого зависела его жизнь. Он поднял голову и медленно отпустил протез. Разжимая пальцы, Ида отстраненно подумала о том, что теперь ребра болели куда сильнее. «Спасибо за поддержку», — молча поблагодарил он механическую конечность. «Иначе как знать, как глубоко я бы опустился».